Необыкновенные истории.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Татьяна Рюрик и программа «Необыкновенные истории». Это программа о необычном, в судьбах обычных людей и важных моментах в жизнях хорошо нам известных деятелей культуры и науки. Из этого выпуска вы узнаете, почему Гоголь сжег второй том романа «Мертвые души», а самые великие романы Толстого написаны именно в одном месте, и чем так хорош гений американской архитектуры. Итак, слушать разрешается. Июня 1842 года вышла в свет поэма Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Она стала одним из наиболее известных произведений писателя. Над ним он трудился в течение долгих 7 лет. История создания «Мертвых душ» по-настоящему интересна. Изначально они задумывались как комическое произведение, но сюжет постоянно усложнялся. Гоголь хотел отобразить всю русскую душу с присущими ей пороками и добродетелями. Известно, что сюжет поэмы был подсказан Гоголю Пушкиным. Александр Сергеевич кратко изложил историю о предприимчивом человеке, который продавал мертвые души, в опекунский совет, за что и получил немалые деньги. Гоголь считал Пушкина своим наставником в вопросах писательства, поэтому первые главы произведения читал ему, ожидая, что фабула вызовет у Пушкина смех. Однако великий поэт был мрачнее тучи. Слишком безнадежна была Россия. Творческая история «Мертвых душ» Гоголя могла бы оборваться на этом моменте. Однако писатель с энтузиазмом вносил правки, стараясь убрать тягостное впечатление и добавляя комичные моменты. В дальнейшем Гоголь читал произведения в семье Аскаковых, главой которой был известный театральный критик и общественный деятель. Поэма была высоко оценена. Василий Андреевич Жуковский тоже был знаком с произведением. А Гоголь несколько раз вносил правки в соответствии с его предложениями. В конце 1836 года Гоголь пишет Жуковскому: «Все начатое я переделал вновь, обдумал более весь план, и теперь веду его спокойно, как летопись. Если я совершу это творение так, как нужно его совершить, то какой огромный, какой оригинальный сюжет! Вся Русь явится в нем!» Николай Васильевич всячески старался показать все стороны русской жизни, а не только негатив, как это было в первых редакциях. Первые главы Николай Васильевич писал в России, но в 1837 году Гоголь уезжает в Италию, где продолжает работу над текстом. Рукопись перенесла несколько правок, множество сцен были удалены и переделаны, а автору пришлось идти на уступки, чтобы произведение вышло в печать. Цензура не могла пропустить в печать повесть о капитане Копейкине, поскольку в ней сатирически изображалась жизнь столицы. Высокие цены, произвол царя и правящей верхушки, злоупотребление властью. Гоголь не хотел убирать историю капитана Копейкина, поэтому ему пришлось потушить сатирические мотивы. В 1841 году рукопись была готова к печати, однако цензура в последний момент изменила свое решение. Кто бы мог подумать, что история создания поэмы «Мертвые души» будет полна стольких интриг? Гоголь был подавлен. В расстроенных чувствах он пишет известному критику Виссариону Григорьевичу Белинскому, который соглашается помочь с изданием книги. Через время решение было принято в пользу Гоголя, но при условии сменить название с «Мертвые души» на «Похождения Чичикова» или «Мертвые души». Весной 1842 года поэма была напечатана. Это событие вызвало ожесточенные споры в литературной среде. Гоголя обвиняли в клевете и ненависти к России. Но на защиту писателя встал Белинский, высоко оценив произведение. Гоголь вновь уезжает за границу, где продолжает работу над вторым томом «Мертвых душ». Но работа не ладилась. История написания полна душевных страданий и личной драмы писателя. К тому моменту Гоголь чувствовал внутренний разлад, с которым никак не мог справиться. Реальность не совпадала с христианскими идеалами, на которых был воспитан Николай Васильевич. И эта пропасть с каждым днем становилась все больше. Во втором томе автор хотел изобразить героев, отличных от персонажей первой части, положительных. А Чичиков должен был пройти некий обряд очищения, встав на путь истинный. Многие черновики поэмы были сожжены Гоголем, однако некоторые части все же удалось сохранить. Гоголь считал, что во втором томе совершенно отсутствует жизнь и правда. Он усомнился в себе, как в художнике, возненавидев продолжение поэмы. К сожалению, Николай Васильевич не воплотил свой изначальный замысел, однако «Мертвые души» по праву играют очень важную роль в истории русской литературы. Черновики рукописи 4 глав второго тома в неполном виде были обнаружены при вскрытии бумаг писателя, опечатанных после его смерти. Списки второго тома распространились еще до его издания. Впервые сохранившиеся главы второго тома «Мертвых душ» были изданы в составе полного собрания сочинений Гоголя летом 1855 года. Одна из последних глав первого тома часто печатается вместе с четырьмя главами второго тома. Так происходит, потому что она принадлежит к более ранней, чем остальные главы редакции. А нашу программу продолжает сюита Альфреда Шнитке к кинофильму в концертной аранжировке дирижера Геннадия Рождественского. В июне знаменитой на весь мир усадьбе Льва Николаевича Толстого с колоритным названием «Ясная поляна» исполняется 100 лет. Музей-усадьба «Ясная поляна» – это визитная карточка нашей страны. Расположена она в живописном месте, в Щекинском районе Тульской области. Там 9 сентября 1828 года родился гений русского слова. Леса, парки, сады в усадьбе выдающегося писателя вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году. 10 июня было подписано постановление в ЦИК, согласно которому Ясную Поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году Яснополянский музей получил статус государственного мемориального и природного заповедника, а затем статус объекта культуры особо важного значения. Детство Льва Николаевича прошло в усадьбе. Жизнь семьи протекала размеренно, неспешно, в строгом соответствии с традициями. В 1847 году произошел раздел родительских имений между братьями Толстыми. По обычаю, как младшему в семье, мне отдали имение, в котором жили, Ясную Поляну, пишет Лев Николаевич. Он сразу же решает круто изменить свою жизнь и обосноваться у себя в деревне. Как и герой повести «Утро помещика» Дмитрий Нехлюдов, 19-летний Толстой всей душой стремится посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствует, что рожден для нее. Но уже первые шаги по налаживанию быта в имении вызывают разочарование. Все получается не так, как Толстой ожидал, и крестьяне с недоверием относятся к начинаниям молодого барина. Разочаровавшись в стремлении делать добро, он отправляется на военную службу. В конце 1850 года он вышел в отставку и вернулся в Ясную Поляну, хотя и не жил там постоянно, много времени проводя в Петербурге и Москве. Лев Николаевич поселился в одном из флигелей, ставших со временем домом для него и его семьи. В нем он прожил более 50 лет. Вместе с ним в новый дом переехали старая мебель, книги, прадедовские зеркала, фамильные портреты. Именно этот дом сегодня известен как «Дом Толстого». Одним из чудеснейших его начинаний стала школа для крестьянских детей, открытая в 1859 году во флигеле. Толстые называли его другим домом, а позднее – флигелем Кузьминских. Это была абсолютно новая школа, построенная на принципах свободы и творчества. Ее важная особенность была в том, что здесь дети из самых бедных семей могли получить образование наравне с богатыми. Ясная Поляна преобразилась. Все больше внимания хозяйству уделял и Лев Николаевич. Он расширил дедовский яблоневый сад, сады давали устойчивый доход имению. Их всегда сдавали в аренду съемщикам. Еще более масштабным оказались лесные посадки Толстого. Немалое место также в жизни писателя занимали лошади. В Ясной Поляне лошади были всегда и рабочие, и выездные. Лев Николаевич даже хотел вывести свою породу, скрещивая чистокровных английских верховых с быстроногими степными лошадками. В усадьбе бывали известные люди: Иван Сергеевич Тургенев, Афанасий Афанасьевич Фет, Владимир Галактионович Короленко, Николай Семенович Лесков и многие другие. Все летели на ясный свет имения. Но в последние годы жизни Толстого атмосфера дома изменилась в связи с семейным разладом. 28 октября 1910 года ночью, тайно от семьи, 82-летний Лев Толстой покинул Ясную Поляну, отправившись в свое последнее путешествие. Сильно простудившись, он вынужден был сойти с поезда на железнодорожной станции Остапова. Там писатель скончался от воспаления легких 7 ноября. 9 ноября 1910 года он был похоронен в своей любимой Ясной, как он ее называл, на краю оврага в лесу Старый Заказ. Из воспоминаний родных писателя можно сделать вывод, что свое имение Лев Николаевич холил и лелеял как человека, любя его всем сердцем. Ясная атмосфера поляны настраивала на творческий лад, ведь именно здесь были написаны гениальнейшие романы «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресение». Вот что он говорил об имении. «Без своей Ясной Поляны я трудно могу представить себе Россию и мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего Отечества. Но я не буду до пристрастия любить его». А наш эфир продолжит отрывок из документального фильма 1981 года о Ясной Поляне в жизни Льва Николаевича Толстого. Киностудия «Центр научфильм». Режиссер Елена Осташенко.
Лев Николаевич Толстой. Великий русский писатель. За свою долгую жизнь он был и офицером, и активным деятелем в области народного образования, и земельной реформы начала 60-х годов, философом, публицистом, но прежде всего великим писателем земли российской. Вся его сознательная жизнь была страстным отрицанием насилия человека над человеком, борьбой против рабства и угнетения, мучительными поисками правды и утверждением справедливости между людьми. Он прожил долгую жизнь, 82 года. 50 лет из них в своей усадьбе в Ясной Поляне. Живя в этой кажущейся тихой обители, Толстой прекрасно ощущал биение пульса эпохи. Дом, где жила большая семья Толстых. Многие, когда попадают сюда, прежде всего интересуются, где работал Толстой. В разные годы жизни его кабинетом становились комнаты и на первом этаже, и на втором. В этом кабинете литографические фрагменты Сикстинской Мадонны Рафаэля, энциклопедический словарь с аккуратными пометками, сделанными его рукой. Рабочий стол Толстого, как видите, небольшой. В ящиках стола слесарные инструменты человека, любящего ручной труд. В ясную погоду окна в доме всегда были распахнуты. Доносился многоголосый говор людей, детей и взрослых. Часто слышалась музыка, сонаты Бетховена, полонезы Шопена, пьесы Чайковского. Толстой любил играть в шахматы. Играл хорошо. Впрочем, все, за что он брался, делалось умело, ловко, талантливо. Ясная Поляна кажется уединенным уголком, отрезанным от мира, от его страстей, событий, потрясений. На самом деле, в сознании многих современников Толстого, Ясная Поляна была центром культурной России, центром, потому что здесь жил и творил Толстой. Дом, усадьба, записи в дневниках могут многое рассказать о жизни и работе Льва Николаевича в Ясной Поляне. Можно привести немало примеров, как жизнь здесь давала Толстому сюжеты, характеры, детали для его произведений. Когда идешь по ясной поляне, невольно вспоминаешь описание природы, жизни деревни и усадьбы, которые он дал в своих великих творениях. Вспоминаешь и его героев. Деда Льва Николаевича звали Николай Сергеевичем Волконским. Улавливаете сходство фамилий. Волконский, Волконский. Имение Волконских Лысые горы очень похоже по описанию на Ясную Поляну. В Лысых горах, как и в Ясной Поляне, липовые аллеи, оранжереи. Впрочем, все это было во многих усадьбах. Но вот более точные приметы. Старый князь Волконский, как и дед Толстого в Ясной Поляне, был занят постройками на усадьбе. А потом, помните, после разорения Лысых гор в 1812 году, большой дом был вновь отстроен. Перестраивался дом и в Ясной Поляне. В Лысых горах, как и здесь, полы были дощатыми, и мебель была проста, сработана из своих берез своими столярами.
Июня 1867 года подарила миру одного из самых влиятельных американских архитекторов. Фрэнк Ллойд Райт является создателем направления органической архитектуры. Созданные им дома прерий стали прообразом американской жилой архитектуры 20 века. Этот стиль и поныне считается одним из самых популярных. Британская энциклопедия называет его наиболее творческим гением американской архитектуры. Своим учителем Райта называл советский архитектор Мирон Мержанов, строивший государственные дачи для Сталина. Будущий архитектор родился в семье учителей. Родители Райта развелись, и 16-летнему Фрэнку пришлось принять на себя груз финансовой ответственности за мать и двух сестер. Учась в университете, он подрабатывал помощником местного инженера-строителя. Райт покинул университет, так и не получив при этом ученой степени. В 1887 году он переехал в Чикаго, где устроился работать в архитектурную контору. У подлинно великого архитектора должна быть своя идея и даже идеология. И хорошо бы привлекательная для потенциальных клиентов, считал Райт. Типичное американское здание в 1893 году, писал Ллойд Райт, выглядело как какое-то нелепое нагромождение. В нем не было ощущения единства, не было ощущения пространства, которое должно быть свойственно свободному народу. Он выглядел бессмысленным и высокомерным. Снести такой дом – значит очистить атмосферу и улучшить пейзаж. Так появилась концепция домов прерий, принесшая архитектору всемирную известность. Этот стиль объединяет природу и здание. Проекты американского архитектора никогда не были стандартными и традиционными. Именно Фрэнк Ллойд Райт был основателем приема свободного плана, который используется и в современном зодчестве. Еще одним значимым проектом архитектора стала серия книг о создании архитектурно-социальной утопии. Страна его мечты называлась Уссония, от Уссона, североамериканских Соединенных Штатов, как в 30-е годы 20 века называли США европейцы. Однако укладом жизни уссонийцы немногим отличались от обитателей всевозможных солнечных городов и прочих вымышленных стран, где человек, наконец, зажил так, как ему хочется. «Придет день», — писал Фрэнк Ллойд Райт, — «и нация заживет в одном, раскинувшемся на всю страну, городе. Местность будет единым, хорошо распланированным парком со зданиями, расположенными на больших расстояниях друг от друга. Каждый найдет здесь отраду и уют. Деловая часть города будет наполняться людьми к 10 часам утра и пустеть в 4 пополудни в течение 3 дней в неделю. Оставшиеся 4 дня посвящаются радостям жизни. Жить уссонийцы должны были в особых уссонианских жилищах, соответствующих принципам органической архитектуры. Дом должен быть одноэтажным и выстроен из дешевых натуральных материалов, вроде дерева и кирпича. Главным отличием уссонианского жилья от домов прерий должна была стать его дешевизна и доступность большим слоям населения. Всемирно известная писательница и философ, создававшая романы антиутопии Айн Рэнд, прототипом главного героя своего произведения «Источник», считает именно Райта. Герой книги, талантливый архитектор Говард Рорк, убежденный индивидуалист, чья миссия — творить и преобразовывать мир с помощью проектирования зданий. Он отстаивает свободу творческой личности, отказывается идти на компромиссы и отступать от собственных жизненных и профессиональных стандартов. Роман переведен на множество языков и издан тиражом около 10 миллионов экземпляров. Отрывок из него и продолжит нашу программу.
Великие создатели, мыслители, художники, ученые, изобретатели в одиночку противостояли своему времени. Каждую новую мысль опровергали, а изобретения осуждали. Но эти люди двигались вперед. Они боролись, страдали, но выигрывали. Ни один из них не хотел радовать этим своих братьев. Братья ненавидели его за это. Его единственным мотивом была правда, а работа — его единственной целью. Его работа, а не те, кто ею пользуется. Его творение, а не польза, что из него извлекают. Творение, что дает его правде форму. Он сражался против всех за свою правду. Он продолжал, независимо от согласия окружающих, руководствуясь лишь своим величием. Он никому и ничему не служил. Он жил для себя. И только таким способом он мог достичь самых известных для человечества вещей.
На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Следите за анонсами программ на нашем сайте Радио ВОС и в социальных сетях.
Необыкновенные истории.